Люди очень полюбили слово «карма». В разных частях света они повторяют это слово, но не желают понять его значения. С легкостью утверждают о творении кармы, но не принимают мер для освобождения от нее. А что такое творение кармы? Что это такое? И что значит освобождение от нее? Выходит, что можно творить, а можно освободиться и кармы больше не творить. Может такое быть или нет? Что же значит сотворить карму? Что это такое? Что надо делать, чтобы появилась карма? То есть, как творится карма, из чего она состоит, мы не знаем, да? Но действия-то разные могут быть, которые творят карму, а которые нет. Мысли тоже могут быть, которые творят, которые не творят. Так вот вопрос о том, какие действия, какие мысли, какие желания творят карму, а какие нет. Раз, вот подождите там с своими космическими законами, подождите. Законы есть, а карма может не быть. Раз Владыка вот здесь прямым текстом пишет. Люди болтают о карме, но не принимают мер для освобождения от нее. Стало быть, кармы может и не быть, раз можно освободиться. Тут не законы стало быть, а что-то другое. Про законы потом будем говорить. Почему? Понимаете, надо знать всегда основу, как говорит Елена Ивановна Рерих, воплощение Матери Мира на нашей планете. Вот она что говорила? Надо знать основы. С одной стороны, надо знать космический закон, а с другой стороны, надо знать, как они работают, как они действуют. То есть начинается с того, что мы с вами, наша монада, пошла куда? Вначале Манвантар. Она пошла в правильный мир. А что такое правильный мир-то? Что это такое? Когда дух себя проявляет, начинает в виде материи, вот это называется проявленными мирами. То есть он себя проявляет в виде материи. И вот материальные миры разной тонкости, разной грубости, разной, так сказать, конструкции, вот это есть проявленные миры. И вот наша монада, для того, чтобы приобрести опыт жизни в этих проявленных мирах или материальных мирах, она должна пойти и научиться правильно себя вести, правильно относиться к этой материи. Как к ней относиться, что с ней делать, какие мысли должны быть о ней, как относиться к друг другу. А вот эти самые друг друга у нас – это наши, понимаете, личности. Наша личность тоже материальная, как весь этот проявленный мир. Вот как эти личности у нас будут вести себя в этих материальных мирах? Как будут относиться друг к другу? Вот это все в итоге отношение к миру материи и отношение между нашими временными личностями создает карму. Если мы будем правильно относиться к этому миру материи, и друг к другу будут правильно относиться наши личности, временные, смертные, материальные, то кармы не будет. Вот почему сказано, что в Шамбалу, то есть в Великое Космическое Братство, можно прийти только избавившись от кармы. Те, у кого карма есть, то они пускают. Там нечего таким делать. Если есть какие-то привязанности к тем или иным формам материи, к плодам какой-то деятельности внутренней, из которой в итоге получается материальное следствие, значит, все, на этом ты можешь быть и пойман. Пока мы привязаны с вами к тем или иным формам материи. А какие формы материи есть у нас? Ментальная материя, тонкая материя, астральная материя, физическая материя. Это только те, что вот нам доступны формы. Масса таких, которые недоступны нам вообще, мы не знаем, что это такое. Вот эти нам доступны пока. Нам о них великие учителя рассказывали. Вот как нам избавиться от привязанности к этим формам? Ну ладно, мы вот можем привязаться к грубой материи, это моя вещь, не трогай. К деньгам, барахлу можем материальному, грубому привязаться. А есть еще привязки-то и к более тонким формам. К тонким формам материи. Уважаешь, не уважаешь, а? Вот вам привязанность. Он меня не уважает там. У него чувства против меня не очень хорошие. Но таких вот дураков много у нас. Теперь присвоение мысли себе. Что-то там, понимаете, надумал, написал. В начале книжки читаем, титульном листе. Что мы там читаем? Преследуется, понимаешь, чуть ли не уголовно. Если ты начнешь такую книжку распространять, или даже части оттуда использовать куда-то. Помните, да? Все торгуется, все продается. Везде рыночные отношения, тем более сейчас у нас, скажем, здесь везде. Одна книга была, и там прямо на титульном листе написано было. Разрешается все, что угодно. И печатать, и размножать, и все, что угодно. И никто не запрещал. Конечно, есть такое. Есть некоторые диктуют тем же авторам, скажем, что-то обязательно. Почему? Потому что, оказывается, редакция на этом делает деньги. Да, вот. Вот тогда редакция это и навязывает. Но не обязательно пошел в эту редакцию, пошел в другую. Зависит от автора, как он себя поведет. С кармой важно выяснить, что чем меньше привязанности к материи, чем меньше мы используем материю в отношениях друг с другом, тем меньше у нас будет кармы. В конце концов, освободившись от нее, как великий учитель говорит, к нам в Шамбалу, то есть в Великое Космическое Братство, приводит только карма. Вот она к порогу привела, и кончилась, ее больше нет. Вот тогда ему открывает дверь. Это тот, кто туда должен попасть. Тысячи могут быть где-то там за дверями, за забором. Они когда-нибудь, может быть, тоже попадут, освободившись от кармы. Так вот, с легкостью утверждают люди о творении кармы, но не принимают мер для освобождения от нее. При этом всегда высказывается уверенность, что где-то существуют владыки кармы, и они якобы не поленятся изменить у меня даже самую тяжкую мою карму. Никто не думает, что закон не может быть нарушен без особых усилий с обеих сторон. Человек предпочитает и делом, и помыслом своим творить карму. А там, пусть где-то там, за горами живущие, они должны освободить меня от самых тяжких последствий. Вот так рассуждает земной человек, будучи невеждой в этих вопросах. А почему невежда-то? Само слово «невежда» говорит о том, что он не желает знать, не желает ведать, не ведать, невежда. Раз учиться не хочет, недаром сказано, невежество – самое страшное преступление землян на этой планете. Вот невежество создает карму в любых формах. Люди, когда говорят о карме, уподобляются детям. Кто-то там пусть рассчитывается за их прогулки по этому миру, по их развлечениям, порой диким, кровавым. Вот сейчас одни там гады уничтожают других, взрывают, расстреливают, бомбят. И тот сатанист, который вот это все отдает, распоряжается, те, которые стреляют, вы знаете, что они делают? У них иконы там стоят, они молятся Богом перед тем, как убить тех. Стараются получить благословение на убийство других. А в этих делах, оказывается, им должен помогать вот этот Бог, которому они молятся. Возьмите тех же фашистов, у них на поясах что было написано? «С нами Бог». Только какой Бог-то, спрашивается? Да в то время еще сатана был жив, до 49-го года. Вот этот Бог действительно у них и был. Всячески прятался от этого человечества, а выдавал, вместо себя выставлял изображение настоящего истинного Бога. Но народ по дурости своей верил в это. Сатана всячески пытался, чтобы человечество в своих прошлых жизнях не наработало психической энергии. Ведь если бы потенциал психической энергии у землян постоянно увеличивался, рос в прошлых жизнях, то, придя в очередное воплощение, сразу бы распознавали, где добро, где зло. Недаром сказано. Взять в том же христианстве, как сказано, у святых христианских, там масса интересных мыслей у них. Например, сказано, Бог познается только Духом Святым. Но мы это с вами знаем, оно пошире изложено учение Майтреи, учение живой этики, что Святой Дух – это психическая энергия высокого качества. Как человек может иметь Святой Дух, если в прошлых жизнях он эту психическую энергию не наработал? Познать Бога ему нечем. Точно так, как весь Запад сейчас, у тех, у кого монады земляные и водяные, они не могут понять тех, у кого монады огненные. У них нечем понять их. У них понималка не выросла. Огней нет. Огонь можно понять только огнем. Бога можно познать только то, что Божьего есть в человеке. А если ничего нет? Огня нет, если Бог – это огонь. Чем больше в человеке огня, тем меньше у него кармы. Карма – это связь с материальными проявленными мирами, как он, Артур, правильно сказал. Чем меньше связи с проявленным миром, проявленными мирами, тем меньше кармы. Поэтому закон строго следит за тем, чтобы человек, придя в эти материальные миры, не начал себе присваивать его, этот мир или какие-то части его. Это все равно, что ты придешь в чужую квартиру и скажешь, это мое, и вот это мое, и вот то мое. И что тогда? Хозяин должен с дубиной стоять. Закон кармы должен стоять. Так и происходит. Что если проявленный мир пришел, начал присваивать, да еще и у других отнимать. Кто-то еще присвоил, а ты у него еще пытаешься отнять. Значит, что надо сделать? Значит, дурака и того, и другого надо наказать. На гигантской сцене материальных проявленных миров мы с вами, актеры, хорошо сыграем роль, которую нам отвели. Значит, кармы что? Не наработаем. Плохо сыграем? Вот вам карма. Люди, когда говорят о карме, уподобляются детям. Мол, там кто-то должен рассчитаться за их прогулки по этим мирам. Рост кармы не затрудняет людей. Ну, вроде не замечаем. Ну, кого-то, понимаешь, ограбил, где-то отнял, кого-то объегорил, кого-то убил, зарезал. Вроде нормально, ничего, все хорошо. Никто еще пока не поймал. Ну, поймали, если только вот плохо. Так вот, рост кармы, оказывается, не затрудняет людей. Но зато они впоследствии умеют жаловаться и негодовать тем, что их наказали. И тем усиливает поток следствий. То есть, оказывается, на судью обижаться нельзя, то есть на закон кармы. Среди наших трудов, говорит великий учитель, немалое место занимает сопровождение людей на пути кармы. Немалое место, смотрите, занимает сопровождение людей, это они сопровождают нас. Не знаем, как идти-то. Оказывается, нас сопровождать надо. На пути кармы. Мы не можем сказать против закона. Ну, то есть, какой закон тут действует? Ну, во-первых, не мешает проявиться воле человека. Воля свободна. Чего там выберет человек? Хороший путь, дурной путь. Против закона ничего нельзя сказать. И против закона кармы тоже. Но все же, великий учитель говорит, но все же мы готовы в пределах возможности намекнуть, где лучшая тропа. Вот учение живой этики они нам дали. Знаете, какой огромный намек? Берите, изучайте. Зачем они нам дали? Чтобы мы от дурной кармы с вами освободились и все остальные. А хорошую себе создавали. А потом, когда у всех будет хорошая карма, заняться тем, что от хорошей избавиться надо. Оказывается, она тоже не нужна. А чего она нам не нужна, хорошая эта карма? Нужна или не нужна, как вы считаете? Тоже не знаем. Или знаем. Не думайте, что я тут себя должен представить каким-то суперзнающим. Мы все время все узнаем только от, именно из того, что дали нам великие учителя. Да. Вот вам про карму. Поговорили мы немножко, теперь смотрим дальше. Карму как мы получаем? Карму как нарабатываем? Смотрите как. Одна крайность влечет за собой противоположную крайность. И нет конца следствиям до тех пор, пока человек не найдет середины равновесия. Нас мотает то в одну сторону, то в другую. То туда, то сюда. То вперед, то назад. То влево, то вправо. То вверх, то вниз. Крайности у нас везде. И нет конца следствиям. Вот карма-то нарабатывается чем? То понимаете излишество, то наоборот что? Экономить себя начинаем так, в аскетизм впадаем. Понимаешь, и вот тут есть не надо, вот того не надо, тут пить не надо, ничем пользоваться не надо и так далее, и так далее. Есть тишина в центре урагана. Вот там нет кармы. Это середина всех противоположностей, точка равновесия всех крайностей. Поэтому и сказано, интересно сказано. И пришедшие к тебе в центр урагана ни смеяться, ни плакать не будет. То есть ни доброй кармы, ни злой у него не будет. Там, где ты, нет ни света, ни тьмы, там все едино. Ну и что это такое вот едино, это совершенно непонятно. Но свет нам знаком, тьма тоже, да, какая-то? Добро и зло какое-то мы знаем. Противоположности какие-то там есть. Свет, тьма, плюс, минус, добро, зло и так далее. А там, где ты, сказано про владыку этих тайн, нет ни света, ни тьмы, все едино. При начале из единого произошла двойственность, а при завершении двойственность перейдет снова в единое. Нет возможности освободиться от всех порождений, от того, чтобы самому не быть порождением. Тоже здорово сказано владыкой. Нет возможности освободиться от всех порождений, от того, чтобы самому не быть порождением. До тех пор не сможешь освободиться, до тех пор будешь порождением, пока не удастся освободиться тебе от пар противоположностей. От притяжения и отталкивания, которое порождает все следствия. То есть пока нас наша материальная личность туда-сюда таскает по этому миру, и про каждого человека сказано, что он собственный отец и мать. Не кто-нибудь, а он собственный. Вся судьба, которая в данный момент у человека есть, там все счастье, несчастье, это его собственное порождение. Учитель света есть центр равновесия. Учитель света – это высшее, и там тишина, там центр урагана. Вокруг все гремит, грохочет, шумит, а в центре тишина. Шумит, гремит – это жизнь. Чем дальше от него, от учителя света, чем дальше от центра равновесия, от тишины в центре урагана – тем больше отклонения в ту или иную сторону. Вот и все. Чем дальше от учителя света, от космического учителя, тем больше отклонений в разные стороны. Влево, вправо, назад, вперед, вниз, вверх. Во все стороны человека будет носить. Именно чем дальше. Вот мы это и видим с вами. Везде, все время, каждый день, всюду. Поймя приближение к учителю света, к высшему, к центру тишины, колебания становятся короче. То есть схватил что-нибудь и посмотрел, много ли схватил. Нет, надо поменьше. И тут же отдал. А если отдал еще больше, тогда вообще будет возврат в середину. Так вот, по мере приближения к нему, к центру, к владыке света, колебания становятся короче. Но интересов-то все меньше, и они короткие. И когда прекращаются колебания, то туда бросился сюда, за этим, за пятым, десятым, то есть вот это уже нет бросания, нет таких интересов. Когда они колебания. Короче, когда они вообще прекращаются, тогда происходит соединение с Владыкой. Выше есть тишина в центре урагана. На востоке даосисты называют вот этот центр, эту точку, или этот район называют Дао. И весь даосизм построен на достижении вот этого состояния. Прекращение колебаний из одной крайности в другую не означает конец жизни, прекращение колебаний. Наоборот, наконец-то это есть приближение к истинной полноте бытия. Приближение к тому всевмещению, которое дается только при слиянии всех пар противоположностей. Когда и тьма, и свет, когда плюс и минус, все сливаются в одной точке равновесия. К этому завершению стремится дух человеческий. Но поскольку уровень развития у каждого духа свой, то и своя середина вот этого состояния, свой уровень завершения. К этому завершению стремится дух человеческий. Сначала бессознательно стремится, повинуясь заложенному в нем импульсу. Он даже сам не подозревает об этом. Бессознательно. Потом сознательно начинает стремиться к тому, чтобы интересов у него плоских, хватательных эффектов этих было поменьше. Потом сознательно стремится не привязываться к этой материи, не хватать ничего тут, не тащить к себе. Потом, когда он начнет излучать, а не забирать энергию из окружающего пространства и окружающих ему подобных и других царств природы, вот к такому завершению стремится дух человеческий, сначала бессознательно, повинуясь заложенному импульсу, потом сознательно, ища ту точку опоры и равновесия, без которой истинная жизнь немыслима. Вот, оказывается, где истинная жизнь. А у нас, когда мы хватаем всего и побольше, жизнь ложная. Это не настоящая жизнь. Жизнь в мае, в иллюзии. А все проявленные миры – это и есть что? Иллюзия. Ну и о карме снова. Немедленность воздаяния тоже будет соответствовать невежеству. То есть человек натворил что-то такое доброе или злое, тут же сразу на его голову кармическая дубина не упадет. Где же часы и мгновения вечности, по которым отмерить части пламени? Там уже не духовное стремление, где можно видеть требования возмездия. Чувствуете момент интересный? Ну, кто-то пострадал, а кто-то требует от высших сил наказать немедленно этого. Ну, сейчас кино поведете, посмотрите, там вам покажут. На востоке Украины опять убили. Разорвало на части кого-то. Квартира разрушила. Ну, сейчас там народ уже приспосабливается. Тут рвутся мины рядом, а они корреспонденту рассказывают, сколько тут кого убило, кого разорвало, какие квартиры поломало там. Кое-кто из женщин наказали бы этих фашистов, но, понимаете ли, нету наказания. Кто может препятствовать движению кармы? В течение кармы нужно понимать как приближение возмездия и возможностей. То есть возмездие не сразу будет, а несколько позже, но неизбежно будет. Там много преступников, да. По этому поводу в другом месте Владыка говорит, что каждого из них, вот этих делателей зла, каждого ждет свой срок. То есть как вы не желаете ему немедленно его, так сказать, здесь прямо раздавить, размазать по планете, ничего не получится. У каждого есть свой срок. То есть, видимо, им нужно наполнить чашу преступления, вот этой кровавую чашу. Среди людей... Кого-нибудь не так посмотрел сразу или на ногу наступил там, или еще что-нибудь, да. Земледелец готовит и улучшает поле, засеет вовремя, а потом терпеливо ждет всходов и урожая. Он оградит поле от животных, чтобы они не потоптали всходы. Каждый земледелец знает причины и следствия. Но совсем не так в человеческих взаимоотношениях. Люди не желают знать ни причин, ни следствий. Они не заботятся о всходах и хотят, чтобы все совершалось только по их произволу. Люди, невзирая на все примеры, усомнятся в космическом законе. То есть примеры их не вразумляют, не верят в то, что космический закон есть, который следит строго за каждым. Люди весьма охотно сеют причины, но не подумают, что сорные травы-то будут единственным урожаем. Следует в школах вести беседы о причинах и следствиях. Пусть руководитель задаст причину, а ученики придумают следствие. При таких беседах выявится и качество учеников. Можно вообразить много следствий от одной причины. И только расширенное сознание почует, какие следствия будут соответствовать всем превходящим обстоятельствам. Не следует утешаться тем, что даже простой земледелец может учитывать урожай. Явление космических токов и мысленных битв гораздо сложнее. А поэтому пусть от детского возраста молодежь привыкает к следствиям сложным и к зависимости от пространственных мыслей. Не следует полагать, что дети должны быть ограждены от мышления. То есть родители вот иногда могут говорить, откуда у него там или у нее такие мысли там, или такая фантазия, или такие вопросы. Оказывается, они уже в какой-то степени имеют контакт с так называемым информационным полем Земли. То есть они тоже находятся в ауре планет. Когда люди научатся различать причины от следствий, то многое людьми познается. А до сих пор люди признают лишь следствия, да и при том в даже самой грубой степени. Пока только в самой грубой степени признают следствия. Никто не желает понять, что между причиной и следствием должно пройти определенное время. Когда тонкое сознание познает причины, оно обычно подвергается насмешкам невежд. Ну что значит тонкое сознание познает причину? Вот кто-нибудь скажет причину какого-нибудь преступления, тут же скажет, без всяких следователей, что вот этого убили или вот это преступление совершено, и причина у него тут такая, вот такая, такая, такая. И что? Ему не поверят. Потому что сознание, тем более у властей, оно грубое. И грубое сознание будет смеяться над таким. Грубый глаз еще не видит уже происшедшее. И невежда разглашает, что якобы ничто не произошло. Якобы причины нет никакой. Это просто случайность какая-то. Оказывается, случайности нет. А потому пора направить мысли на корень вещей. Но это нелегко. Ибо доверие заглушено, и тем самым познавательная энергия приведена у людей в бездействие. Энергия, которая дала бы возможность познавать причину всех следствий. Причину познавать. Вот следствие видим, а где причина? Еще что делается везде вокруг, это следствие. А где причина? А люди не знают ее. Почему? Потому что у них заглушена познавательная энергия, приведена в бездействие. Можно назвать много случаев, когда познание может предвидеть причины. Именно причина как начало следствия. Но малое недоверие, когда Дамоклов меч смывает все возможности. Малое недоверие. У нас малое недоверие как раз и стоит во главе стран, это власти везде. Также трудно выразить словами, насколько можно влиять на чужую карму. Можно привести пример учителя, желающего помочь ученику во время испытания, во время экзамена. Учитель может желать всеми силами духа воздействовать на ученика. Но волнующийся, смятенный дух ученика не замечает всех знаков и взглядов одобряющих. Учитель не может ведь криком остановить ошибку ученика. При всем желании, чтобы испытание закончилось благополучно, учитель должен молчать или же пытаться навести ученика на правильный путь каким-то самым окружным советом. Не то ли же самое происходит при наблюдении за творимой кармой? То есть великие учителя наблюдают за тем, как мы творим карму, а помочь прямо не могут. Множество обстоятельств должно быть учтено прежде самого малого вторжения в карму. Вот кто-то творит карму нехорошую, за это потом наказание будет кармическим законом выдано страшное, тяжкое. А подсказать человеку нельзя. Почему? Так, кажется, множество обстоятельств должно быть учтено, прежде чем попытаться что-то подсказать вот этому, который творит карму. Множество обстоятельств. Обычному человеку учет множества обстоятельств он недоступен. Они еще могут, тем, которым видно сверху все. Ну хорошо, самое малое вторжение в карму, если совершить силам света. При этом можно еще и задеть множество соседей. Не напрасно названа такая граница тонкой. Но многие люди будут насмехаться, слыша, что добро и зло живут по соседству. Мастер часто указывал на это обстоятельство. Он также приводил пример школьных испытаний. Но люди не любят слушать об испытаниях. Впрочем, это относится ко всем временам на этой земле. Ну, кому понравится сейчас, если великий учитель кому-то скажет, вот мы тебя сейчас испытывать будем. И что? Как такой будет чувствовать себя? Да, нужны, оказывается, добровольцы. А на самом деле у нас добровольцы, недобровольцы, а все, оказывается, испытываются. Хочешь быть добровольцем, не хочешь. Все, раз попал в проявленные миры, все, ты здесь на испытании. Главное, что нужно запомнить, чтобы не утрачивать сознание, следует еще при жизни, физической жизни, помнить и твердить, что не забудем при переходе в тонкий мир сохранить свое сознание. Кто готовит себя? Кто свою личность обрабатывает уже? Вдавливает ей. Будем переходить в тонкий мир, ты смотри, мне сознание не потеряй. Кто начал работать? Оказывается, вот при переходе, если удастся сохранить сознание, это вот есть то сокровище, которое мы уносим с собой. Больше, оказывается, нечего унести-то. Ну да, действительно же, деньги, доллары не возьмешь с собой. Видите как? Главное надо запомнить, владыка нам рассказывает, чтобы не утрачивать сознание, следует еще при жизни физической помнить и твердить, что не забуду при переходе в тонкий мир сохранить свое сознание. Кто занялся этим уже? Все молчат, все занялись, да? Это и есть то сокровище, которое мы уносим с собой. Сохранить сознание при переходе. Вот это сокровище, оказывается. Сознание, какое еще память там? Память вместе с этим дохлым мозгом сгниет в могиле. Память – это не сознание. Есть даже специальный параграф на эту тему. Память – это не сознание. Память – очень ненадежное такое орудие, которым мы пользуемся. Память имеется в виду, память. Памятью мы пользуемся, когда там более-менее работает. А во всех мирах человек не памятью пользуется, а сознанием. Даже великий учитель говорит, нам, говорит, память не нужна. Если надо, у нас есть книги справочные. Так вот, оказывается, сохранить сознание – это есть то сокровище, которое мы носим с собой. Обычно мы не видим спящих в тонком мире. Спящих, кажется, там много. Почему? Они, кажется, покрыты непроницаемым флюидом. Ну, если они здесь спали, ну и туда перешли, тоже там спят. Но духовно же спят многие. Можно видеть их в момент пробуждения, но сон не следует преждевременно у них нарушать. именно в надеянных мирах необходимо иметь сознание. Земное сознание нас оставляет, но зато оно преображается в знание Духа. И все-таки, чем яснее сознание земное, тем скорее пробуждается знание Духа в человеке. На земле мы лишь предчувствуем законы кармы, но только знание Духа позволит понять всю совокупность действий кармы. Вы спросите, а почему в тонком мире, когда люди там находятся, не научат их познанию высших законов? Кто-то, может, и спросит, да? Мы же все из тонкого мира пришли. И кто-то вопрос такой задаст. Почему в тонком мире меня не научили познанию высших законов? Оказывается, виноват в этом сам человек. Потому что многие или в земных школах стремятся к познанию. Раз здесь вот люди не стремятся к познанию, вот здесь живят тут в физическом мире, познанию высших законов, законов космоса, законов космической жизни, то там в тонком мире причин нет для такого познания, такого развития. И учить таких нельзя. Мыслитель любил изречение Гермеса: как наверху, так и внизу. Раз внизу не хотят ничего знать, уйдя туда, там тоже ничего не хотят знать. Оказывается, там тоже не желают ничего знать, согласно закону. Раз тут не заложил в почву своего роста семя соответствующее, и прорастать-то нечем. Можно видеть, насколько карма настигает совершителей несправедливости. При этом можно усмотреть, как извилисты пути закона совершенного. Ну, карма – это закон совершенный. Люди обычно не признают таких тонких соответствий. Для людей даже самое справедливое решение покажется недопустимым. Настолько надземные условия отличны от земных условий. Но следует учитывать самые сложные нагромождения, в которых и земные, и надземные соотношения существуют. Такое познание может происходить от личного углубления мышления. Никто не может рассказать то, во что нужно проникнуть чувствознанием своим. Мыслитель наставлял, чтобы ученики умели познавать сущность происходящих событий, то есть познавать причины событий. Обычно внешность событий мало походила на внутреннее значение событий. Карма наша творится, утяжеляется, облегчается главным образом мыслями. Именно мысль и внутренние побуждения создают нашу карму. То есть идет создание магнитного поля, которое притягивает или отталкивает возможности. Когда говорится о завершении кармы, то имеется в виду лишь карма для известного цикла, для известной планеты. Видите, когда говорится о достижении какого-то конца, о завершении эволюции, о том, что вот мы скоро вот этой вершины должны будем достичь, а оказывается, за этой вершиной вершин еще бесконечное множество. То есть, когда говорится о завершении кармы, карма заканчивается у человека, то имеется в виду лишь карма для известного цикла, для жизни на той или иной планете. То есть, везде уровень завершения кармы разный. Вот у нас, допустим, есть карма, положенная для 4-го глобусного круга, для 5-й расы, а есть уровень завершения для подрасы той или иной самой расы. Так, завершение человеком кармы на нашей планете означает, что его внутренняя сущность настолько очистила и преобразовала свои энергии, что дальнейшее физическое пребывание на этой Земле ничего больше дать этому человеку не может. Именно все элементы или энергии, входящие в его существо, достигли состояния совершенства, положенного именно только для этой планеты. Вот почему в Шамбалу только тому дверь откроют, кто завершил карму пребывания на этой планете. То есть он к этой планете никак не привязан, ни к чему. И человек, смотря по заданию, остается в высших сферах около этой Земли или же уходит в иные звездные миры, высшие миры. И здесь мысль является первопричиной и венцом всего творения. Мысли правят миром, следовательно, правят кармой. Если мысли хоть как-то привязаны к этому миру, к этим вещам, к этому проявленному миру, стало быть, человек привязан к этому миру, и пускать его куда-то дальше нельзя, пока не отвяжется. Но представьте, надо уже туда переходить, куда-нибудь повыше, а тут у него хвосты. Такого возьмут туда, повыше? Нет, конечно, нечего делать ему. Веревок много, у тебя хвосты сзади. Действительно, человек никогда не может совершенно освободиться от кармы, ибо карма есть жизнь. Но здесь надо иметь в виду, что есть множество циклов кармы. Мы можем лишь закончить цикл кармы той или иной длительности в зависимости от нашего духовного роста и принятой на себя миссии на определенной планете. Вот на определенной планете карма для человека заканчивается на определенном уровне его развития. Но зато если он куда-то в другое место ушел, там будет своя карма. То есть, окончив определенный курс учения через известный промежуток времени, мы должны через какие-то каникулы, мы должны приступить к следующему, высшему, и так в бесконечность. И только эти каникулы могут быть тем местом отдохновения, где нет ни слез, ни воздыханий. Но никакие каникулы, никакие отпуска не продолжаются вечно. Хотя и могут быть продолжены на тысячелетия. А потому вечного упокоения, как у церковников, не существует. Есть понятие, имеющее много значений, так же, как и особый термин для каждого ее аспекта. Как космическое начало, карма есть вечное действие, порождающее мир причин и следствий в их полном соответствии с измеримости. Но карму можно назвать и высшей гармонией, ибо она не только действие, но и приноравливание следствий этого действия. И такое приноравливание уже есть искание совершенствования или искание гармонии во всех проявлениях. Эволюция возможна именно на проявление закона кармы. Когда же карма является на плане человеческого проявления, человеческой жизни, она становится законом этической причинности или следствием проступка, совершенного с эгоистической целью и тем нарушившего закон гармонии космической. Божественный дар человеку – это его свободная воля. Она разворачивает этот закон в величественную, прекраснейшую, но в то же время и грозную мощь страданий и радости, подъемов и падений, в вечном совершенствовании, в труде, в творчестве, в любви. Так венец кармы – это вечное созидание в любви, в красоте. И помните, как сказано, энергия и воля – властители кармы. Озарение, достигаемое человеком на пути совершенствования, делает его архатом или владыкой кармы. Закон причин и следствий непреложен. Именно эта непреложность закона дает человеку возможность овладеть этим законом. И тогда человек может сам избирать свой путь и закладывать те причины, которые должны принести желаемое человеком следствие. Дух, закончивший свою земную карму, может для ускорения планетной эволюции начать новую карму и на той же Земле. И действуя уже в знании и согласии с законами природы, он все же принимает на себя ответственность за эту новую карму. Но такая карма не может усложнить тело гармоническое, которого достиг человек. Люди должны знать и не забывать, что главная тягота и опасность не от внешней кармы, но от кармы внутреннего человека. И такая карма творится человеком ежеминутно мыслью, словом и делом. но главным образом мыслью. Ибо энергия мысли есть самая мощная творческая сила. Именно мысль создает наше бессмертное вечное «Я». И не только архат, но и ученик, обладающий уже очищенной, дисциплинированной волей, может облегчить и изменить качество своей кармы и с помощью учителя миновать многие опасности. В воле и в устремлении, в глубине доверия к беспредельной иерархии света лежит одна из побед над кармой. Сама по себе карма есть истинно прекрасный закон. Карма есть неотъемлемое, неповторимое индивидуальное творчество и достижение. Карма – неповторяемая сказка нашего бытия. Каждый имеет свою книгу жизни. И карма вписывает в эту книгу до мельчайших подробностей все движения нашей души, весь рост и раскрытие потенциала нашего духа. И хотя накопленные нами опыты и заработанные дарования не могут выявиться все одновременно в одном воплощении в определенном ограниченном физическом теле, все же они, накопленные опыты и заработанные дарования, придают особую тональность и магнетичность нашей временной личности и помогают синтезу сознания. «Я часто думаю, – пишет Елена Ивановна, – как мы должны любить нашу карму, чтобы сделать ее книгой прекрасной. Люди не признают, что их судьба находится в зависимости от их собственного сознания, и они боятся кармы, понимая ее односторонне, как некое воздаяние или некое возмездие. Но они должны смотреть на свою карму, как на свое самое большое сокровище. В ней ведь все наши чаяния, мечты, все достижения и возможности. И только этот сложенный нами индивидуальный узор или поток, как говорят буддисты, или магнитный огненный вихрь, называйте как хотите, привлекает все возможности и приносит завершение сокровенной мечте. Тот, кто любит созидание, творчество, должен полюбить и творчество своей кармы. Карма, ткущаяся свободной волей, побеждает карму космическую или безличную. Космическая безликая карма, в основе имеющая живоначальную мощь огня пространственного, в котором преобладают тонкие творческие энергии, слагается на основе этих тонких энергий. Потому в космосе живет преобладание гармонии над дисгармонией, живет преобладание добра над злом. Если бы было бы иначе, то никакая эволюция не была бы возможна. Очищенная внутренняя сущность человека уже не несет на себе духовных язв, которые слагают такое тяжкое пребывание в мире надземном и влекут в такие же тяжкие слои в сфере земной. Вы знаете Древний Завет о легкой карме. Человек во время многих земных странствий накапливает тяжкий груз причин, порождающих следствие неизбежное. Не следует полагать, что груз кармы слагается лишь из отвратительных преступлений. Он постепенно нарастает. Груз кармы постепенно нарастает из действий лени, грубости, неблагодарности, из многих черт невежества. Но за все это придется заплатить, и такая плата неизбежна. Но завет говорит о легкой карме. Что же это значит? Свободная добрая воля может смягчить суровость кармы. Но для этого человек в земной жизни должен уже признать, что за ним волочится длинный хвост неизжитых преступлений. Чтобы карма была легкая, нужно признать, живя в земной жизни, что за ним волочится длинный хвост неизжитых преступлений. Человек может в силу такого осознания терпеливо переносить тогда невзгоды разные и может своей волей уже уменьшить их. Так слагается легкая карма. Там, где невежда должен заплатить суровую мзду, там расширено сознание человека поможет внести легкую плату вместо суровой мзды. Таким образом, человек, расширяя сознание, помогает себе облегчить путь в беспредельность. Все, желаю вам успехов.